Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. У нас уже есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, существует ли понятие судьбы в христианстве? Спасибо, Господи.
Понятие судьбы существует помимо христианства. Вот. А в христианстве, конечно, вот, ну, как в системе такого взгляда на мир, такого вот объекта, как судьба, конечно, быть не может. Потому что всякое предопределение, заранее вот, известное событие, оно, конечно, совершенно исключено. Потому что все зависит от воли человека. Могут возразить некоторые, скажут, а как же пророчество? Вот на то, что должно произойти, вот завершение человеческой истории, сам Господь сказал, о дне и часе всем не знает никто. Не в силу какого-то такого невежества или отсутствия прозорливости, именно о дне и часе. Потому что этот день и час, он не существует, потому что будущего никакого нет. Но зависит от того, как человек, ну, с большой буквы имеется в виду, то есть все человечество, будет себя вести. Потому что дух времени, он составлен из вот 6 с лишним миллиардов воль людей, и это вот каким-то образом влияет на то, что происходит. Вот. Поэтому можно, исходя из разных вещей, из науки, из интуиции, из пророчества, рассказать о той тенденции, которая существует, и что к чему это может привести в том или ином случае. Вот. И очень многие тенденции, вот, например, в апокалипсисе, они изложены. Вот. И более того, каждый, можно сказать, век в этой книге откровения, пророчества о будущих временах угадывает свои черты. И, например, вот очень угадывалось вот про звезду Полынь, которую есть Чернобыль, то есть очень, так сказать, похожее пророчество. Но это вообще то самое последнее, или это есть ну вот, некое наше локальное исполнение вот этого, то есть некий отпечаток на нашу эпоху. Мы это не знаем. Это все возможно будет подытожить только именно в результате последнего дня. Пока этого не произошло, мы не знаем. Так же и с судьбой. Понимаете, если вот человек, допустим, становится наркоманом, употребляет героин, какая у него судьба? Ну, судьба у него такая, чтобы через 5 лет быть покойником. Вот, так в среднем. Но если он сядет в тюрьму, ну, ясное дело, он продлит свою жизнь. Потому что регулярный доступ к наркотикам он там будет весьма затруднен. Поэтому ясно, что с точки зрения продления жизни, тюрьма для него там благо. Или вдруг он по милости Божией и собственными усилиями решит все-таки как-то сумеет по милости Божией от этого отказываться. Вот. Тогда, значит, судьба меняется. Так же во всем. Вот. Человек принимает какое-то решение и вот движется в этом направлении, а потом как-то отказывается. Может быть, под влиянием какого-то совета или собственных размышлений, и вот, или вот прислушивается к голосу ангела-хранителя и так далее. Поэтому вот, а если судьба, то тогда, значит, нету благой спасающей воли Божией, нет влияния на нас ангелов-хранителей. Тогда все определено. Тогда и спасаться не нужно, и так далее. Поэтому вот модное такое выражение, как карма, это совершенно никоим образом не соответствует мировосприятию христианскому. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. У меня к вам вот три вопроса. Первый. Почему волхв Симон не пришел на поклонение родившемуся Христу? Второй вопрос. Моя мама неверующая, и она хочет праздновать Новый год. И хочет, чтобы я вместе с ней отпраздновала этот праздник. Как мне поступить, чтобы не обидеть ее? Третий вопрос. Когда якобы верующий человек приходит в храм, чтобы поставить свечку, и тут же уходит, ссылаясь на непереносимость запаха воска свечей и фимиама, когда никогда не причащался этот человек, не исповедовался, как мне относиться к этому человеку? Спаси Господи.
Ну, начну с последнего. Вообще, как относиться к человеку? Независимо от того, как его организм реагирует на сгорание химических продуктов в кислороде, в ограниченном пространстве. Как относиться? Ну вот, Господь дал нам свое слово об этом, говоря так. Любите враги ваши. Благословляйте проклинающих вас. И добро творите ненавидящего вас, творящего вам напасть. Вот так Господь сказал, что вот ученик его должен так относиться к врагам. Вот. Человек, который никогда в жизни не причащался, он не обязательно ваш враг. Может быть, для вас человек нейтральный. Вот. Может быть, даже доброжелательный. Вот. Может быть, как-то не обращающий на вас никакого внимания. И так далее. Вот. Тем более, если уж к врагу нужно относиться с любовью и желать ему добра, то также нужно относиться к человеку, который плохо переносит запах фимиама. Вот. Теперь про Новый год. Это еще проще. Надо задать себе вопрос. Если вы с мамой не встречаете Новый год, это ее обидит или нет? Если не обидит, то можно не встречать. Если обидит, а вы не хотите эту обиду нанести, то можно и встретить. А что? На здоровье, что тут такого страшного? Потому что ради любви к ближнему всегда можно потеснить какие-то собственные правила. И в этом не будет какого-то нарушения. Потому что цель и нашего воздержания, поста и вот всяких тех ограничений, которые мы за послушание церкви совершаем, они должны нас привести, опять же, к чему? К любви. Потому что цель вот послушания устава поста в конечном итоге, в последнем, имеет возрастание в любви. Вот. Поэтому, если здесь возникает такая некая обида, то лучше, конечно, накануне Рождества ее не совершать. Если вас беспокоит очень, что вам придется, так сказать, участвовать, ну, хотя я думаю, что мама у вас все-таки в годах, какого там безумного веселья по этому поводу не будет, вряд ли вы разрушите какое-то свое такое настроение постное. Вот. Но вы можете в другой раз начать пост на день раньше. Вот. А этот день как бы исключить вот ради такого поклона своему ближнему. Тем более маме, которая, я надеюсь, для вас очень много сделала в вашей жизни, за что вы можете потеснить свои правила. Теперь по поводу Симона Волхва. Вообще волхвов очень много было в те времена. И совсем не все волхвы имели такую возможность узнать о том, что царь иудейский родился в Вифлееме. А только некоторые. Вот. А потом там не указан возраст именно волхва. Он, может быть, вообще к этому времени, когда родился Христос, был еще ребенком, например. А может быть, его вообще на свете не было. Вот. К сожалению, у нас нет возможности у него спросить, чего он не прибыл. Но само звание волхва, оно не дает сразу права на то, чтобы лицезреть новорожденного богу-младенца. Поэтому это такой уж вопрос немножко детский. Ну вот и все. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. У меня такой вопрос. Считается, что болезнь, скорбь, несчастье – это посещение Божие. А как относиться к редким минутам счастья? Или вообще, если ты считаешь свою жизнь в целом счастливой, в семейном плане, с детьми, с мужем, что же это, богооставленный?
Ну, нет, ни в коем случае. Нет, и это тоже есть благословение Божие. Конечно. И в этом нет ничего страшного. И вот очень часто бывает, я как-то там вот последние 10 лет как-то вот наблюдал, что бывает так, что если человек стремится вот к тому, чтобы семья была счастлива, и счастье это принести другому, то это не значит, что он стремится к чему-то дурному. Нет. На самом деле, это тоже стремление к райской жизни. И вот, если нам свою домашнюю церковь удается так управить, что она в мире, в благополучии живет, то это милость Божия, достижение такой гармонии. Но просто всегда нужно быть готовым и к каким-то испытаниям, потому что они, к сожалению, нам необходимы, вот эти горькие лекарства. Поэтому и даже внутри семейного счастья приходится и потерпеть. И, конечно, хорошо, что у вас вот в таком добром устроении растворяются те невзгоды, которые, ну, неизбежно посещают. Я не могу поверить, что у вас вот все так гладко идет и без сучка, без задоринки. Так не бывает. Вот. Поэтому все равно надо быть готовым к различным скорбям, трудностям. А потом еще ведь впереди еще много-много всего придется пережить. И каждому человеку, каждому поколению на долю выпадает что-то свое. Вот это не значит, что я пророчу какие-то вам там горести. Дай Бог, чтобы все было, так сказать, хорошо и благополучно. И можно это рассматривать именно как благословение Божие, а отнюдь нет никакой-то оставленности. Потому что оставленность Богом, она проявляется иначе. Оставленность Богом, вот знаете, как вот раньше и было такое выражение, это человек отпетый. То есть, как бы похоронен и отпетый заживо. То есть, когда человек полностью погружен в какую-то в греховную такую жизнь, вот, начиненную всяким злом и прочее, и в какой-то такой безвыходной ситуации, так сказать, и в беспросветной какой-то такой греховной жути, тогда действительно вот это богооставленность, когда человек вот никакого просвета не видит в своей жизни, как результат собственных грехов. Но это обычно не потому, что Бог оставил человека, а человек оставил Бога. И это сопряжено обычно со страшной тоской. Тоской такой, тупой болью. Вот. А в данном случае нет. Поэтому благодарите Бога как можно чаще. Причащайтесь как можно чаще. И радуйтесь тому, что вот вам дан такой период жизни для того, чтобы укрепиться. Потому что все равно ждет испытания и болезни, и смерти, и так далее. Такие очень серьезные, такие глубокие экзамены. Вот. Поэтому набирайте сил и благодарности Богу вот за этот счастливый период вашей жизни. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. Не могли бы посоветовать, как строить отношения со своими родственниками, близкими? Вот если они не очень одобряют то, что мы ходим в церковь. Вот мы недавно стали ходить в церковь около года. И вот они могут такие вот высказывать не очень хорошие слова в адрес священников, монахов, даже вот, ну, и нас, не даже, а вообще нас, там вы сектанты, детей по, в общем, по церквям затаскали. Можно ли к ним, ну, детей своих пускать в гости? Там телевизор у них работает постоянно. Спасибо.
Пожалуйста, хотя я еще ничего не сказал. Вообще это обычно, и Господь нас об этом предупредил, говоря, что вот враги человеку домашние его. Это обычная такая ревность, которая корнем своим имеет, конечно, зависть и гордость. Гордость проявляется в том, что люди хотят, чтобы все были такие, как они, а зависть к тому, что другой имеет то, что они не имеют. Вот. Поэтому такие скорби, они очень часты. И слава Богу, что это не внутри одной семьи. Тогда это еще острее. Вот когда жена начинает ходить в церковь, а муж еще нет, или наоборот, это тяжко, так сказать, для обоих. Вот. И это порой, к сожалению, бывает, заканчивается и распадом семьи. Поэтому как тут строить отношения? Это зависит, понимаете, от тех людей, с которым вы хотите строить отношения. Что на них может повлиять? Есть ли у них здравый смысл? Или эмоции, так сказать, перекрывают все? И так далее. Ну, вот. Но всегда стоит какую-то сделать такую попытку специальную. Ну, вот как-то вызвать на такой специальный разговор. И сказать, вот знаете, вот не удовлетворяет меня последнее время наши взаимоотношения и ваша реакция на то, что мы стали ходить в храм. Ну, вот. И так по пунктам обговорить. Скажите, вот давайте так вот, сейчас вот представим себе, что у нас не семья, какая-то такая перепалка, где каждый может сказать все, что угодно в любой форме. А представим себе, что вот у нас, так сказать, КВН на Первом канале. Вот давайте я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. Вот согласны вы на это? Мы, так сказать, вот делаем эту попытку не для того, чтобы публика повеселилась, глядя на нас, а для того, что мы хотим реально улучшить отношения. Вот. Если сразу это будет воспринято в штыки, хорошо, тогда, скажем, мы тогда этот разговор прерываем, и тогда до того времени, пока вы сами не захотите отношения восстановить, вот телефоны наши знаете, вы позвоните, и мы к этому вернемся. Но без этого разговора мы не видим возможности продолжать наши отношения. Вот считаете ли вы, что мы достаточно взрослые человеки, чтобы нам решать, ходить нам в церковь или не ходить? Это наше вот конституционное право. Вы, так сказать, вот признаете конституционное право взрослых людей там, ходить в храм столь часто, сколько они считают нужным, и воспитывать так своих детей. Вот считаете, если вот наше государство, которое, в общем, нейтральное, вообще во всем мире это, так сказать, принято, считаете ли вы, что вот это должно быть. И считайте, да, считаю. Значит, мы это будем решать. Значит, давайте так договоримся, что сколько бы мы в храм ни ходили, вы не будете нас в этом попрекать. Почему? Потому что для нас это дорого, для нас это важно. Вот считаете ли вы, что взрослые люди, если они хотят поддерживать отношения, они не должны оскорблять то, что другим людям дорого? Вот. Например, вот вы постоянно всякие мерзости говорите о священниках, монахах там прочее, с которым вы вообще никогда не знакомы. Знаете об этом только по каким-то антирелигиозным кинофильмам и больше там ничего. Вот. Эти люди нам дороги. Вот. Мы их уважаем. И так далее, и так далее. Вот. А какие-то аномальные явления, они бывают во всех сословиях. Так сказать, можно всегда найти одного человека, показывать на него пальцем и так далее, и так далее. И вот, например, вот людей твоей специальности. Всегда могу найти плохое и потом говорить, что вот вы все такие, поэтому я общаться с вами не хочу. И вот так вот, задавая такие вопросы, получая ответы «да», «нет», Можно договориться. Давайте действовать в определенных рамках. Также, считаете ли вы, что родители имеют право воспитывать детей так, как они считают нужным? Считаете ли вы нужным, что другие взрослые не должны вмешиваться в воспитательный процесс таким образом, чтобы настраивать детей против их родителей? И то, что родители внушают детям как доброе, хорошее и правильное, говорить в пику, говорить, что это неправильное, недоброе, нехорошее. Считаете ли вы, что при таком воспитании дети будут либо полностью невоспитаны, либо будут лживы, либо будут просто психопаты? Вот. Если считаете, давайте это прекратим. И так далее, и так далее. Вот так вот разумно поговорить, сказать, вот тогда мы будем общаться и вообще эту тему никак не затрагивать. Вот можно попробовать так. И знаете, вот кому удалось такой разговор провести, потом как-то это улучшалось. А потом время все-таки работает на нас, и если увидеть, что из этого, так сказать, благо какое-то идет всем, и что действительно церковная жизнь вас изменяет к лучшему, то это тоже будет для них заметно, они будут этому радоваться. Вот. А то, что антагонизм, ну, что ж тут делать? Вот как вот с основами православной культуры. Как только услышали, что где-то там иногда кое-кто факультативно что-то будет там вводить. Как люди очень, ну, определенным образом настроены, восприняли это как личную обиду. Вот что вот нужно постоянно об этом говорить, что это ни в коем случае, что это опасно для государства. Что это противоречит Конституции. Хотя что такое Конституция? Сегодня одну приняли, завтра другую, потом можно 40 поправок, потом и отменить. У нас за последние там 100 лет было 5 конституций. Подумаешь, это буквально Филькина грамота. Чисто условная такая вещь, а к этому относятся как к святыне, даже руку на нее кладут, там что-то какие-то слова произносят. А тут священное писание, сравнить авторитет. Вот и то, как люди всполошились. Поэтому такая ненависть ко Христу, к церкви, ко всему духовному, к России, к ее культуре. Она, ну, в одних людях воспитывалась там веками, в других десятилетиями, в третьих, так сказать, годами. В этом нет ничего такого особенного. Потому что если принять Христа, значит, нужно принимать его и заповеди, а люди как-то хотят найти оправдание своим беззаконием. Поэтому, естественно, это в такой инфернальной злобе проявляется совершенно с точки зрения такой, ну, как-то логики, совершенно, ну, непонятно. Ну, вот храм Христа Спасителя взорвали, ну это же какое-то безумие, ну, зачем это делать? Ну, что, земли нет, что ли, дворец Советов строить? Вот. Нет, именно сад изгадить надо за тем, что он цветочный. Поэтому никогда какой-нибудь Владимирович Познер не сможет примириться, что мы тут в России хотим детей воспитывать в православной культуре. Ну, как для него это может быть возможно? Это категорически ему проще кипятком себе ногу ошпарить. Понимаете, этому будет морально гораздо легче. И с этим ничего нельзя сделать. Его же нельзя в этом убедить. Потому что для него это все отвратительно. И это понятно, можно ему даже посочувствовать в этом. Но это не значит, что нужно ему в этом обязательно уступить. Потому что, ну, наша страна, наша культура, наш язык, наши традиции, что ж тут сделать? Он человек совершенно из другого мира, по-другому воспитан. Так же и здесь, вот, бывает, по линии семьи эта грань проходит. Господь так и говорил. Двое на ложе, один берется, другой оставляется. Двое в поле, один берется, другой оставляется. Ну, что тут сделаешь? Господь говорит, не мир принес, но меч. Потому что человек может объединиться либо в религии любви, либо в каком-то общем грехе. Что должно быть общее. А если один стремится к небу, а другой говорит, что ты должен довольствоваться только земным, ну, что тут можно обсуждать? Тут только можно на какие-то опираться общие такие понятия. Если человек с этим согласен, что вот, ну, имеет право народ на то, чтобы учить детей так, как он хочет. Если он платит налоги. Конечно, имеет, а почему нельзя? Почему то, что можно в Норвегии, то, что можно в Британии, то, что можно в Германии, почему у нас нельзя делать в России? Вот. Почему вот всем можно вообще, где только угодно, только вот нам нельзя. Вот нам нельзя быть православными. Мы должны быть почему-то как американцы, у которых молитву перед уроком в школах запретили. Потому что, а вдруг там окажется какой-нибудь там вот атеист, ему будет обидно. Ну, обидно, выйди. Выйди, как вот они же говорят, что вам не нравится смотреть нашу передачу, выключите телевизор. Ну, тебе не нравится молиться, ну, выйди из класса, потом зайди. Тихенько. Никто... Можно я выйду, я не хочу с вами молиться. И все, никакого насилия, все культурно. Вот. Но никак не хотят вот, американцы согласиться, что вот мы хотим в России вот, что-то устроить свое. Нам вот это никак они не разрешают. Считать, что это то, что российское, то значит обязательно неправильно. Это просто другое, как цвет кожи. Ничего тут с этим не поделаешь. Поэтому дело у вас такое непростое, трудное. Нужно много терпения. Вот. Но если вы сумеете вот, сохранить его, то и результат вполне возможен.
Дорогие братья и сестры, нашу программу можно слушать ежедневно по местному времени с 20 до 23 часов в Москве на частоте средних волн 612 кГц, в Екатеринбурге 1200 кГц, в Центральной России 846 кГц, в Санкт-Петербурге 684 кГц, в Оренбурге в диапазоне УКВ 67 и 58 кГц. На Украине, в Молдове и Беларуси на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн во всемирной сети интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернет radrad.ru.